эхо Москвы.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
0 часов или 12 часов 5 минут. Здравствуйте, меня зовут Маша Майерс. Я сегодня одна или одна, как вам больше нравится. YouTube-трансляция началась на официальном канале «Эхо Москвы». Пожалуйста, приходите, буду читать ваши сообщения. Вот тут мы уже начали болтать с некоторыми нашими постоянными зрителями и участниками чата. В том числе у нас есть интерактивные наши сервисы +7 985 970 45 45. И смски, и все возможные и невозможные мессенджеры. А и телефон прямого эфира, без него никуда. +7 495 код Москвы 363-3659. Все у нас готово к тому, чтобы общаться. Я надеюсь, что это получится. Тем более, что это в большей степени ваше время, чем мое. Меня часто обвиняют в том, что меня много. Обещаю, что сегодня меня будет мало, а вас будет много. Собственно, новость дня, с которой бы мне хотелось начать, которую бы мне хотелось отдать вам на растерзание, это исключение Павла Грудинина из списка кандидатов в Государственную Думу от партии КПРФ. Центральная избирательная комиссия приняла это решение, как вы знаете, в новостях вы слышали подробности. Я напомню, что Центризбирком решил исключить директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина из федерального списка кандидатов. Собственно, вы сторонник Павла Грудинина, у вас уже есть опыт голосования за него или какие-то испытываете к нему политические симпатии? Как вы думаете, почему это произошло? И, собственно, что вы теперь планируете делать? 363-3659, вот в первой части нашей программы. Я планирую отдать телефон вам, ваше распоряжение 363-3659 и поговорить с сторонниками Павла Грудинина, которые вот теперь оказались перед таким, в такой непростой ситуации. Я даже не знаю, выбор это или нет, но, наверное, выбор есть всегда. Но, тем не менее, может быть, есть какой-то свой собственный план, что именно делать, как в этом смысле поддержать кандидата и интересен ли он вам сам по себе или, может быть, в списке КПРФ остается привлекательной для вас с точки зрения выбора. Смотрите, вот я хочу поставить небольшой звуковой фрагмент, ну, с телефона, так как получится. Это Павел Грудинин, который дал небольшое интервью, ну, что называется, на ходу, на бегу, корреспонденту телеканала «Дождь» после выхода из ЦК.
Какие вы документы предоставили в комиссию, которые доказывают обратно? Можете показать?
Какая возможность? Да. Увидеть эти документы?
Давайте.
Вот видите, вот это вот так должен выглядеть документ из этого белиза. Здесь четко есть такое понятие апостиль. Вот видите, на обратной стороне печать, что это правда, а потом переводы, видите?
Да.
Где четко написано, что это. Что это решение о ликвидации, которое было принято собственником компании Вите Хмельницким Сергеем Петровичем. А вот еще один документ, но он более старый, что в апреле 2017 года компания эта принадлежит Хмельницкому Сергею. То есть это тоже вот перевод. Вот так выглядят документы, которые должны поступить из Белиза. То, что показывали пришедшие из Генеральной прокуратуры, никакого отношения к реальным документам.
А что это, подделка просто? Что это?
Знаете, это уж пускай генпрокурор разбирается, кто за два дня передал, как будто бы из Белиза, на самом деле это невозможно, документы, которые стали основой для снятия кандидата Грудинина из предвыборной гонки.
А на чем тогда ваша жена основывалась, на каких документах? Что она пыталась сказать?
Моя жена?
Бывшая.
Бывшая.
Да.
Ну, скажем так, действует уже не самостоятельно. Ну да. В свое время она попала под влияние «Единой России» и вот этих вот рейдеров, которые делают за нее все. И этот юноша, который сегодня выступал, он вообще-то отвечает, как выступает от имени Полихаты, который получил от моей жены доверенность, который потом передоверил вот таким вот юристам. Их больше 20 человек. И поэтому этих людей мы хорошо знаем. Они 3 года ходят на все суды, представляют интересы Ротагра, Пайщиков, которые которых у нас никогда не было, акционеров, они оспаривают общее собрание. Мы 3 года не проводим общее собрание. Они арестовали у нас все земли. Они не дают нам работать. Вот. И уже больше 800 судебных заседаний провели. И все везде вот эти вот Игнатенко, Мальбин, там, Карпов, там список этот можно продолжать, их человек 20. Кстати, если вы возьмете, посмотрите, кто выступал на стороне Дмитрия Медведева, знаете, такой лидер «Единой России». Да. И когда вот эти про уточек, вот эта вот разборка была, такой Елисеев, его одноклассник, значит, Навальный выпустил расследование про эту уточку, так вот защищал интересы единороссов Мальбин, который вчера выступал в московском комсомольце.
То есть правильно понимаю, что вы считаете, что на вашу бывшую жену имеет влияние единороссов?
Я не считаю, я знаю.
Ну, я просто поясню, о чем идет речь. Значит, давайте вернемся, собственно, к формальным поводам для этого решения Центральной избирательной комиссии, что Грудинина исключили из списка КПРФ. Это речь идет о документах, которые предоставила в ЦИК бывшая супруга Грудинина Ирина и Генпрокуратура. По их данным, у Грудинина есть акции компании Бонто ЛТД, зарегистрированные в Белизе, которую он не указал в своей декларации. Это я цитирую по сообщению «Медузы», признанной российскими властями иностранным агентом. По закону кандидаты перед выдвижением должны закрыть иностранные счета, перестать хранить деньги, ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов. Так говорится в сообщении ЦИК. Повторю, что Грудинин утверждает, никаких счетов и активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты до регистрации у меня нет, не было и не будет. Также Грудинин уточнил, что Бонто закрыт с 2019 года, а Генпрокуратура предоставила в ЦИК документы, которые не являются документами из Белиза, пишет информационное агентство «Закон». КПРФ также считает, что у Грудинина нет иностранных активов. 363-3659 – это телефон прямого эфира, если вы сторонник Павла Грудинина, и теперь принимаете решение о том, за кого вы будете голосовать, и какое вы, и как вы можете поддержать кандидата. Считаете ли вы действительно это решение политически мотивированным? Что он сказал еще? Это не спонтанная акция, заранее подготовленная, может быть, топорно сделанная. Это он прокомментировал в студии телеканала «Дождь», отметил, и вот тут любопытное достаточно его заявление, что КПРФ не подконтрольна администрации президента. По его словам, он узнал, что третий в списке от партии, сидя в президиуме, с ним это решение заранее не обсуждалось. Довольно любопытно, я уточню, это цитата Павла Грудинина, единственная политическая сила, которая показывает, что она оппозиционная из так называемых системных партий, и это КПРФ, уверен Павел Грудинин. Все мы с вами страдаем от того, что сейчас происходит вот такая совершенно бездарная политика государства, заключил он. Собственно, довольно большое количество комментариев. Я хочу обратить ваше внимание и на пост эксперта движения «Голос» Василия Вайсенберга, который опубликован на сайте «Эхо Москвы». Он называется «Неубедительное шоу» и пишет, я себе позволю поцитировать, мне кажется, здесь довольно есть любопытные замечания. Он вспоминает, собственно, электоральный путь Павла Грудинина. Вот не везет кандидату. Сначала его выбрали в качестве мальчика для битья на президентских выборах 2018 года. Долго решали, снимать его или нет, есть ли у него зарубежные счета, акции или нет. В итоге решили не снимать, но допечатали отдельную бумажку про его счета, которую надо было срочно прилепить на стенд в каждой участковой комиссии прямо в день голосования. За все эти мучения КПРФ постаралась передать ему освободившийся мандат депутата Госдумы 7-го созыва, но ЦИК лег грудью на амбразуру и не разрешил передавать мандат, хотя тогда это решение выглядело очень спорно. И большинство экспертов были уверены, ЦИК превысил свои полномочия, отказав передаче мандата Грудинину. Ну хорошо, теперь новые выборы в Госдуму. Госдуму. КПРФ добавила Грудинина в федеральный список кандидатов, и такой список даже заверили в ЦИКе. Но внезапно бывшая жена Ирина пожаловалась, что иностранные акции все же есть. Поначалу в Центризбиркоме ей не поверили, по словам Памфиловой, так как она не представила нужных документов. Но потом пришел ответ из Генпрокуратуры, что у Грудинина остались акции. Именно на этот ответ все больше упирали в ходе заседания. У нас нет оснований не доверять письму прокурора. Прямо как в суде по митинговым статьям. У нас нет оснований не доверять сотрудникам полиции. А потом к микрофону пригласили представителей экс-супруги. Заседание Центризбиркома стало напоминать «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Ну вот Малахову досталось ни за что, ни про что. Итак, ЦИК получил ответ из прокуратуры. На этом основании решил снять Грудинина. Но тогда зачем превращать заседание в мыльную оперу и приглашать представителя жены? Какое отношение бывшая супруга имеет к регистрации кандидатом своего бывшего мужа? Ответ напрашивается сам собой. Одного письма прокуратуры явно недостаточно. Надо еще и широкие народные массы убедить в том, что у Грудинина остались акции. В итоге получилось только хуже. Из формального заседания, которое могло бы пройти по сценарию, вот письмо прокурора, мы ничего не можем с ним поделать, поэтому отказ в регистрации, все превратилось в довольно грязное и неубедительное шоу. В итоге ЦИК исключил Павла Грудинина из федерального списка КПРФ и зарегистрировал список партии без Грудинина. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это пост эксперта движения «Голос» Василия Вайсенберга. Он называется «Неубедительное шоу». Этот пост опубликован на сайте «Эхо Москвы». Давайте проверим, что у нас с телефоном. Все ли в порядке? 3-6-3-3-6-5-9. И хотела бы послушать тех, кто действительно имеет опыт голосования за Павла Грудинина, для кого это серьезное потеря в предвыборных списках КПРФ, и в связи с чем вы принимаете то или иное решение. 363-3659 – это телефон прямого эфира. Еще одна история – это... Так, одну секунду, сейчас я проверю, все ли у нас работает. Так... У нас есть YouTube-чат, который я сейчас почитаю. Я не знаю сейчас. Попробуйте, сделайте тестовый звонок, пожалуйста, потому что я не понимаю, есть ли у нас связь или нету. Это довольно серьезно для нашей с вами сегодняшней ночной встречи. Грудинин и КПРФ это все фейки из Кремля, так считает Сергей. Это я просто почитаю, что... Вы пишете в чате, Маша любит Грудинина, но мне кажется, что это совершенно не принципиально. Я, как вам уже говорила, я как бы держу дистанцию в этом смысле и смотрю за тем, что происходит в нашей предвыборной, скажем так, электоральной поляне и насколько это можно или не можно, насколько это можно обсуждать и анализировать с точки зрения того, как именно пройдут выборы, сентябрьские выборы 2021 года. Вы знаете, довольно любопытная история. Мы встречались в программе «Особое мнение» с Михаилом Фишманом. Это было когда? Во вторник, по-моему, да, или в среду, вот, если я не ошибаюсь, с известным журналистом. И так получилось, это опять же, это был не мой вопрос, это был вопрос ваш из чата. Вопрос звучал следующим образом. Как вы думаете, есть ли смысл идти на выборы? Вы знаете, честно говоря, меня очень удивила позиция моего собеседника, потому что я ожидала, но предполагала, что, наверное, это может быть какой-то однозначный ответ. Я с нашим сейчас звукорежиссером Василием Антиповым пытаюсь наладить связь. Вась, я пока звонков никаких не вижу. Может быть, нужно для этого что-то сделать. Ну так вот, возвращаясь к Фишману, и я ему задала, как мне кажется, довольно банальный вопрос, но, по крайней мере, я была удивлена, что он к нему не готов. Я спросила, не в смысле не готов как эксперт, а скорее как человек, как мой собеседник и как мой коллега. Я спросила у него, стоит ли идти на выборы. Ну так вот просто вы написали этот вопрос, я его прочитала в беседе с Михаилом Фишманом. И он сказал, не знаю. И после этого мы довольно долго и довольно любопытно, как мне кажется, пытались, ну, он пытался, точнее, ему-то это удавалось, он рассуждал на эту тему, какие вообще есть варианты для людей, которые хотят каким-то, ну, выразить свою точку зрения, не поддерживая при этом, там, очевидно, не поддерживая одной из системных партий, которые уже точно будут представлены в избирательных списках. Вот. И оказалось, что есть, что мы, как ни странно, даже те люди, которые занимаются там выборами, политикой уже большую часть своей жизни, не до конца готовы к этому, не до конца понимают, что с этим делать, не до конца выстроили свою стратегию. Ну, то есть, вот, казалось бы, там, вот умное голосование, вот оно работало, да, и теперь это выход. Или, например, вариант с Грудининым. Есть его сторонники, которые голосуют так или иначе. Тоже вроде бы понятный сценарий. Невозможно сказать, что мы не были готовы к этому сентябрю. И сейчас... Это выглядит ровно так, как действительно зачистка. Наверное, зачистки, но тут мне я бы ссылалась скорее на экспертов, чем высказывала свою точку зрения. Зачистка политической поляны, которая практически не оставляет вариантов. И в связи с этим вот еще один пост, который я хотела бы обратить ваше внимание. Это пост известного политолога Аббаса Галямова, который называется «О новой протестной волне». Смотрите, что он пишет. «Репрессии в ситуации, когда тебе угрожает реальный враг, и в условиях, когда тебе никто не угрожает, производят совершенно разное впечатление. В первом случае они выглядят оправданными, если не полностью, то хотя бы частично. В ситуации наличия врага даже тот, кто не согласен с властями, все равно понимает их мотивацию. Все-таки право на самозащиту есть у каждого, у правительства тоже. А вот в ситуации, когда врага нет, репрессии представляются уже чистым беззаконием. Самозащита от кого? Я думаю, что нынешний властный произвол будет возмущать людей чем дальше, тем больше. В отличие от той ситуации, что сложилось зимой, когда оппозиция вывела на улицы толпы своих сторонников, которые вступили с правоохранителями в бой и чуть ли Кремль не захватили. Сейчас никакой видимой угрозы режиму не видно. На улице с антиправительственными лозунгами никто не выходит. Так. Отправить Путина в отставку не требует. Образ врага сейчас не визуализирован, и этот факт представляет из себя для Кремля колоссальную проблему. Из инструмента необходимой самообороны репрессии превращаются сейчас в чистый беспредел. Власти теряют ощущение моральной правоты, причем не только в глазах населения, но и с точки зрения элит. Когда крепость осаждена врагами, завинчивание комендантом гаек оправдано, но когда в поле вокруг крепости никого нет, оно превращается в самодурство». Вот что в свое время писал Макиавелли. «Жестокость жестокости рознь. Жестокость применена хорошо в тех случаях, если позволительно дурное называть хорошим, когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных. И плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся реже. В указанной динамике кроется одно из объяснений волнообразного характера революции, когда протест крепнет, крепнут и основания для его подавления. Однако стоит его подавить, и основания исчезнут. Продолжение подавления уже подавленного протеста становится причиной подъема новой волны недовольства». Вот такая диалектика. Это пост политолога Аббаса Галямова о новой протестной волне. А пока мои коллеги пытаются мне помочь наладить телефонную связь, потому что мне кажется, что тут есть что обсудить, я напомню, что мне бы хотелось услышать как сторонников Павла Грудинина, так и, собственно, те темы, которые поднимают мои коллеги в своих текстах. Я позволю себе чат почитать. Пока у нас работает YouTube, и я надеюсь, работает СМС. Сейчас мы это дело проверим. Так. 363-3659 – это телефон прямого эфира, но, судя по всему, у нас есть какие-то проблемы со связью. Я думаю, что мы сейчас попробуем эти пробелы закрыть при помощи наших чатов в YouTube и в... и наши смс-мессенджеры +7 985 970 45 45. Так, что мы можем сделать? Ну, я бы попросила моих коллег из технических наших специалистов, двух Васильев наших, звукорежиссеров, вернуться в студию и подойти сюда. Василий, а можно мы, знаете, как поступим? Мы сейчас попробуем немножко послушать музыку. Давайте так, потому что у меня связи нету. Это немножко нарушает наши планы, потому что я думала, что, собственно, я смогу услышать ваши голоса и ваше мнение. Собственно, для этого у нас есть 2 часа общения в прямом эфире. Мы сейчас небольшую паузу сделаем. Надеюсь, решим все наши технические вопросы, а потом я к вам вернусь.
To make friends, it's good to meet girls, a sweet little queen who can't run away. It's good to be king, whatever it pays. Excuse me if I have some place in my mind. Where I go time to time.
00:29. Здрасте, меня зовут Маша Майерс. В общем, короче говоря, наша шайтан-машина не работает, поэтому буду читать чат. Давайте тогда попробуем немножко поменять то, что было задумано в этой программе, как общение, как разговор, как обмен мнениями. Я еще раз подчеркиваю, для меня было важно, то есть какую я цель перед собой ставила, но теперь очевидно, что цель надо корректировать. Я ставила перед собой цель послушать вас в более, скажем так, расширенном формате, ваше мнение, ваше рассуждение, потому что с утра зачастую на это не хватает времени, а в интервью просто на это не хватает рук. И давайте тогда попробуем формат, тот формат слуха и эха, который у нас существует в YouTube-трансляциях, мы попробуем перенести в радиоэфир. Смотрите, вот вы можете задавать любые вопросы, писать любые комментарии. Я чуть позже предложу вам темы. Сейчас мне хотелось услышать сторонников Павла Грудинина и попытаться представить, какая у вас личная электоральная стратегия, связанная с сентябрем 2021 года. Еще раз говорю, что меня поразила в определенном смысле история «В особом мнении» с Михаилом Фишманом, когда он стал говорить, когда он стал рассуждать и предполагать, какие есть варианты. Вот когда Алексей Навальный активно раскручивал умное голосование, когда он делал это сам, да, не будучи, не находясь за решеткой, было какое-то, вот я сейчас пойду, посмотрю, но это может быть, знаете, отсутствие, ну, может быть, нежелание рассуждать или нежелание принимать решения, но это я за себя говорю исключительно. Вот я сейчас зайду, посмотрю, там, наверное, на сайте Навальный мне написал, кто там второй кандидат, который мог бы составить конкуренцию действующей власти, и я пойду и галочку поставлю. Но это было, собственно, то, что было мне лично сделать проще всего, потому что анализировать то, что... анализировать те фамилии, которые мне неинтересны, это было, в общем, даже не хотелось на это тратить время, понимая всю ту реальность, в которой мы существуем и во что превратились выборы. При этом я согласна с Михаилом Фишманом, что на выборы ходить все равно надо, но тем не менее Павел Грудинин это была в той или иной степени альтернатива. Его, собственно, путь, он такой вот непохожий, да, ни на что. Можно ли его там упаковать в обертку КПРФ или нельзя, я не знаю, но тем не менее у него есть достаточно мощный бизнес, бэкграунд и опыт и в управлении, поэтому здесь он для многих был такой достаточно привлекательной фигурой, фигурой спорной, фигурой неоднозначной, не вписывающейся в те или иные рамки. Собственно, теперь его нет. И там масса слухов. Я прочитала достаточно большое количество публикаций, когда готовилась к этому эфиру, связанное с тем, что якобы его кандидатура не была согласована в администрации президента, и неназванные источники, которых цитируют многие телеграм-каналы. Вы сами знаете, вы сами имеете, сами представляете, как бы доверять или не доверять этой информации, но тем не менее, что якобы это была инициатива Геннадия Зюганова, которая не была согласована, потому что он решил таким образом через АП перепрыгнуть. И, в общем, это ему не удалось, а месть одна из, скажем так, довольно популярных мотиваций в современной российской политике. Вот. Но, тем не менее, мы имеем то, что имеем. Очевидно, что Грудинина не будет. Там все эти разговоры про апелляции, не знаю, насколько это все серьезно. Ну, то есть это может пройти как некая легитимная процедура, но результат, по-моему, очевиден. Хотя только по-моему. И в итоге что получается? Вы знаете, вот это любопытная еще одна история, которую мы тоже как-то и с Алексеем Нарышкиным в утреннем развороте затрагивали. И отчасти это связано с тем текстом Аббаса Галямова, который я уже успела прочитать, что, понимаете, вот особенно ярко это было очевидно, это было заметно, это было понятно в истории с Алексеем Навальным и его электоратом, когда, на мой взгляд, довольно демонстративно от него отвернулась партия «Яблоко», хотя Григорий Явлинский последователен в своих основатель, да, партии, один из ее столпов, довольно последователен в своей критике Алексея Навального, но тем не менее, понимаете, создалось странное ощущение того, что тебя как бы с твоими со всеми сомнениями, с твоими убеждениями, с твоими представлениями о прекрасном, с твоими желаниями что-то изменить, вот есть какой-то ты, да, и у тебя есть представление о том, как должно быть. И ты, наверное, там, не любишь Путина, или критикуешь Путина, или критикуешь действующую власть за те или иные поступки. И тебя настолько выжимают даже не на обочину, а тебя просто отправляют в какое-то пространство нигде. То есть тебя, я понимаю, что это абсолютно осознанная и, наверное, даже очень изящная, искусно выполненная история, реализованная очень грамотно, когда ты оказываешься в неком пространстве, что ты вроде как бы есть, но тебя с точки зрения твоих убеждений нигде нет. Даже приблизительно нет. И, конечно, в этом смысле партия «Яблоко» получала, ну, некие сочувствующие, что ли, голоса, ну, какие-то отдаленно ассоциируемые с той системой ценностей, которой, наверное, ты тоже, которой ты тоже придерживаешься, которую ты тоже исповедуешь. А тебе, как бы говорят, ну, тебя нет. Ну вот не называя там, я не знаю, Алексея Навального по имени, например, или там не комментируя какие-то ситуации, которые с ним связаны. Вот. И это просто, вот это выжимают, как, знаете, как белье выжимаешь вот до последней капли, и ты оказываешься как-то в пространстве нигде. Это некая растерянность даже. Но это я за себя говорю, опять же. Это некое, появляется ощущение растерянности, и ты говоришь, ну как, вот я как-то хочу вот сюда, может, вот эти за меня? Они говорят, нет, уходи. То есть тебе, ты даже как в электоральном смысле непривлекателен для тех или иных политических сил. Ты говоришь, ну, а может быть, вот я вот тут вот с вами рядом постою, тебе тоже говорят, нет, уходи. И вот это постоянное, и вот это постоянное, как это сказать, вот выталкивание довольно, я не думаю, что они малочисленны, довольно многочисленных, наверное, не большинства, но тем не менее довольно многочисленных граждан, да, выталкивание их, как-то выжимание их куда-то в какое-то пространство нигде, вот насколько это чревато и как это может, вот эта вот не сила нигде, которая находится в некой серой зоне, насколько она может себя проявить, в какой момент проявить, я думаю, что об этом никто не рассуждает. Или это даже никого не заботит. А потом оказывается, что ты как-то вот... И Грудинин в этом смысле, он тоже такая, ну, в общем, неоднозначная фигура, хотя я точно не отношусь к разряду его сторонников, но за ним, по крайней мере, интересно наблюдать, в отличие от немногих тех, кто уже, в общем, там поперек и по диагонали понятен и известен. И те говорят, его как бы вот тоже не будет, а будет вот такая вот классическая КПРФ со всеми своими фамилиями. Бондаренко любопытный персонаж, да, был у нас в эфире, много комментирует, много рассказывает, интересно за ним наблюдать. Он написал, что следующий после Грудинина он, ну вот там, в той или иной, в том или ином смысле, то есть будет он, не будет, судя по всему, он предполагает, что его тоже к выборам найдут повод, чтобы его к выборам не допустить. Вот. Эти же чувства у меня, ну, то, что мне более близкая тема, вызывает там история с тем, что происходит в средствах массовой информации, с признанием, с этим поголовным признанием всех подряд иностранными агентами, к которым вот сейчас добавилось издание «Инсайдер», на что Роман Доброхотов сказал, что, ребят, мы это самое, мы латвийская СМИ и подчиняемся латвийским законам, не хотите блокировать. И вот как бы тебе опять отжали. Вот у тебя еще какое-то вот пространство твоих, я не знаю, рассуждений, мыслей, твоих каких-то сопереживаний, потому что если ты читаешь тексты, ты читаешь СМИ, ты читаешь тексты, которые тебе близки, ты просто-напросто, ты испытываешь некие ощущения, да, сопереживания, то есть те моменты, которые волнуют авторов статьи, там, материалов, неважно, они волнуют в этом смысле и тебя. И ты вот, ну, да, это какая-то такая душевная, наверное, сатисфакция того, что ты находишь вот, испытываешь удовлетворение, да, если вот у тебя есть какой-то запрос, и этот запрос удовлетворен. А ты как бы приходишь и говоришь, ну вот дайте мне этот контент, эти новости, которые мне нужны. А тебе говорят, нету, не дадим. Я тут имела в этом смысле скажем так, в кавычках, приятный, а на самом деле весьма неприятный опыт взаимодействия с телевизором, у меня просто его нет. Я давным-давно его не включала. Правда, извините за такую банальную тему, но телевидение – это, конечно, отдельная история. И я пыталась, честно говоря, а это был такой какой-то пакетное вот телевидение, там много этих каналов, и я пыталась понять, про что это. И вот искренне. То есть я увидела какую-то совершенно... Я даже не представляю, до какой степени оторванную реальность, где меня вообще нет. То есть мои запросы не удовлетворены никаким образом, ни в каких форматах. И я пыталась понять, для кого это и как это работает. В новостях нет новостей. Может быть, это для меня откровением стало, знаете. Хотя я работала на телевидении, представляю себе, как это делается. Но в новостях нет новостей, вообще нету. Это некий набор дикторского текста с какой-то перемешанной какими-то совершенно историями странными, которые не попадаются вообще в новостной повестке, не обсуждаются в соцсетях, никого не задевают, не волнуют. И я как бы в очередной раз, попытавшись понять, про что это и зачем. Вот мне понятно, там есть канал «Карусель». Ну, включают дети, смотрят мультики, а у них есть запрос, они получают, соответственно, на свой запрос соответствующий контент. А я не получила ничего. Я поняла, что вот в этих там 300 каналах или сколько их там, ну даже пусть их там 20, неважно, там вообще нет меня, там ничего нет про меня. Я себя в очередной раз почувствовала каким-то, ну если не изгоем, то, простите за это слово, то каким-то отшельником просто информационным. Причем, пожалуйста, развлекательный контент. Я говорю, покажите мне что-нибудь про меня. Продолжаю, значит, с упорством, с маниакальным упорством листать этот телегид. Мне говорят, вот есть «Поле чудес». Но, черт, я его смотрела там сколько, 25 лет назад. Дайте мне что-нибудь другое. Пусть это будет интересно. Мне говорят, ну вот есть еще там, я уже говорю, дайте мне канал «Наука», «История», хоть что-то, «Кино». Ну, давайте попытаемся понять, что у нас в этой повестке. Что у нас в повестке кино, там, я не знаю, развлечений, сериалов. Мне говорят, ну, листаю, мне говорят, вот «Ментовские войны». Я говорю, нет, я не могу смотреть «Ментовские войны», дайте мне что-нибудь еще. И вот это вот ощущение, что тебя выжимают, что здесь вроде что-то не... Тебе тут места нет. Не знаю, какое-то удивительное новое чувство, при том, что я точно не отношусь к людям, которые там грезят эмиграцией. Я видела эти прекрасные в кавычках там опросы. Даже могу сейчас найти эти посвежее эти данные по поводу того, сколько человек хотят уехать. Я к этому отношусь очень спокойно, потому что я уже рассказывала и не раз, по-моему, в своих программах, что у меня есть подобный опыт. И опыт этот довольно сложный. Мягко говоря, вот, это очень мягко говоря, потому что я как раз в этом смысле полностью, к счастью, за что я благодарна своей судьбе, что у меня так сложилось, что я лишена, то есть у меня этого мифа в голове не существует, его уже оттуда как бы вот ветром смыло Средиземным морем и ветром это самое почистило. Я имею в виду мифы, связанные с эмиграцией, что вот вы тут, допустим, чувствуете себя как-то некомфортно, не свободно, а переместившись куда-то, что-то вот вокруг вас принципиально поменяется. Не поменяется, но это мой личный опыт, я не буду настаивать, потому что есть огромное количество людей вокруг, которые находят себя, которые находят там себе новую какую-то жизнь, новое применение, которые наслаждаются той свободой, которой, как им кажется, нету здесь, пока еще она есть. Но это вот это мое очень узкое мнение. Потому что, оказавшись в чужеродной среде, у тебя появляется такое количество лимитов, которые ты даже не мог себе представить, что могут стать лимитами, ограничениями для тебя просто вот по твоей жизни, по тому, как ты живешь и как ты этот окружающий мир понимаешь. Но возвращаясь к СМИ, я хочу еще, поскольку я тут одна сама с собою, вернуться к чату. Сейчас я вернусь к чату. Но просто сложно читать. Так. Да. Давайте. Давайте так мы поступим тогда. Мы просто-напросто, я сейчас для того, чтобы выбрать ваше сообщение, еще возьму небольшую паузу. Мы что-нибудь сейчас еще для вас тут споем или станцуем вместе с Василием Антиповым, пока мы пытаемся починить нашу телефонную связь. Вот. И да, Алекс пишет, вам не понравилось, и вы вернулись. Именно так произошло. Я не понравилась... Мне не понравилось, и я вернулась. А, когда в Лондон, пожалуйте. Когда визу дадут, не знаю. Маша, эмиграция – это же кайф, жизненный опыт. А, ну, знаете, все, что с вами происходит, это жизненный опыт. Поэтому, наверное, надо быть за все благодарными. Тут уж мне нечего добавить. Звонков вообще не будет, не знаю, потому что я не технический специалист. Пока у нас эта история не работает. Сергей Бондарев мне пишет, вы такая симпатичная были раньше, но время свое берет. Давайте я это прочитаю, чтобы немножко поднять настроение. Если мне вы его испортили, то, по крайней мере, вам я его подниму. Да, покажите Василия Антипова. Сейчас покажу, если... Надо знать героев в лицо, да? Тех, кто во всем виноват, извини, Вась. Зато Вась музыку хорошую ставит. Я сейчас найду публикацию, которую еще хотела вам почитать. Да, Сергей пишет, Маша, вы собирались говорить про Грудинина, полчаса впариваете про Навального. Но, слушайте, я про Навального говорю, как вы знаете, довольно спокойно и пытаюсь говорить о нем довольно объективно, при этом, безусловно, отношусь с большим уважением к тому, что он делает, и очень надеюсь, что скоро он окажется на свободе. Поэтому и говорю про Навального. Саша пишет, расскажите подробнее о своей жизни в эмиграции. Ну, давайте так общаться. Если у вас есть такой опыт, вы мне расскажите, я почитаю ваше сообщение. А, собственно, о своем опыте, да, пожалуйста, давайте расскажу. Сейчас чуть-чуть, я говорю, попоем, потанцуем и попробую рассказать, если это покажется вам забавным и полезным.
To ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. We'll be right back. I felt that you still had your baby fat, and a little taste of baby's breath makes me forget about death. At your age, you're still joking. It ain't time yet for the choking. So now we can own the movie and know each other truly.
Все как в этой, в Девкар, короче говоря. Спасибо, Вася, за очень подходящую мелодию. Ничего у нас тут не работает в настоящий момент. Ну, то есть работает, чат работает, и работает СМС, +7 985 970 45 45, и работает YouTube. Сейчас YouTube почитаю, такой сделаем вариант, небольшой такой этот радиофилиал программы «Слух и эхо», когда я читаю ваши сообщения, отвечаю на ваши вопросы. Вот у нас тут пока была пауза музыкальная, как-то начала раскручиваться тема про эмиграцию, по крайней мере, в чате. Если у вас есть такой опыт, напишите в чат, у нас других средств связи сейчас нету. Что самое сложное, на ваш взгляд? Что самое сложное? Если у вас есть такой опыт. А если нет, то чего вы больше всего боитесь? Потому что там такое количество подводных камней, что я даже это самое, я сижу тихо, потому что мне обычно говорят, что я всех ругаю, про все говорю гадости, но я попытаюсь быть, как-то стараюсь быть объективной. Но вот такой у меня критический взгляд. Что самое сложное? Попытайтесь оценить, если у вас есть такой опыт, или чего вы боитесь, в случае, если вы действительно захотите уехать из страны, увезти свою семью, своих родных. Значит, 970-45-45 +7 985 – это наш СМС и всякие прочие мессенджеры, а чат в Ютубе, он никуда не делся. На официальном канале «Эхо Москвы» идет трансляция, которая называется «Одна Маша Майерс». Вот уж воистину я сегодня одна и совсем не одна, да? И тогда я смогу почитать ваше сообщение. Но, собственно, кто-то уедет, кто-то останется, да, мы так чуть-чуть слегка широкими мазками затронули тему иностранных агентов. Все больше СМИ пополняют этот список, и все больше, все сильнее сокращается, да, пространство для какой-то свободной мысли, для плюрализма, для разнообразия точек зрения, которые так или иначе описывают то, что в России происходит сегодня. И на «Знаке» появилась статья, которая называется, такая подборочка, что называется, «Главные стукачи России». Вообще слово-то какое, да, немножко это как-то коробит казалось. Не было ощущения, что мы до этого доживем там еще какое-то количество лет назад. Но тем не менее, значит, что они сделали? Подборку, кто пишет доносы на идейно неправильных журналистов, артистов и активистов. То есть сначала для того, чтобы вот к этой вот иммигрантской теме перейти, да, сначала этих вот людей их постепенно выдавливают. И, кстати, еще одна довольно любопытная история. Напоминаю вам, что вот когда мы праздновали, да, отмечали, ну, праздновали, это, наверное, не совсем правильное слово, отмечали, вспоминали академика Сахарова в связи с его столетием со дня рождения, был номер, наши коллеги подготовили номер журнала «Дилетант», посвященный академику Сахарову, и там как раз довольно много публикаций, ну, как это обычно бывает, в журнале главная тема, и она обсуждается с разных сторон, и там довольно много материалов, связанных с судьбами людей, которые вот вынуждены были, которые либо сидели где-то как вот в ссылке, да, как сидел Сахаров, вот в закрытом городе, либо вынуждены были покидать страну по тем или иным убеждениям или причинам. Но, собственно, тогда власть не спрашивала. Сейчас я как раз совершенно не склонна к тому, чтобы там сейчас как-то сильно сгущать краски и говорить: ужас, кошмар, пора валить. Нет, мне это не свойственно. Тем более, что я еще раз говорю, что у меня есть такой опыт, и этот опыт скорее негативный, чем позитивный. Но эти люди среди нас, главные стукачи России, и вот здесь есть довольно любопытная подборка. Ну вот смотрите, например, на первое место в списке главных доносчиков страны, которые используют репрессивность системы и шпиономанию как благодатную почву для собственной карьеры, вот в это, я еще раз говорю, цитирую знак, вот на поставили тут, значит, первую упоминается Екатерина Мизулина. А Екатерина Мизулина – это, значит, женщина, которая дочь сенатора, да, сенатора Елены Мизулиной, которая непосредственно причастна к возбуждению административного дела в отношении журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Значит, я напомню, что поводом стало обращение в полицию Лиги безопасного интернета, организации, которой руководит как раз Екатерина Мизулина. Это вот дочь известного сенатора, известного своими запретительными инициативами. Мизулина-младшая начинала карьеру как общественный деятель. Сначала работала переводчиком, затем возглавила фонд «Правовая столица». Позже работала в благотворительном фонде святителя Василия Великого, основанном православным предпринимателем Константином Малафеевым. К слову, именно Малафеев основал Лигу безопасного интернета, директором которой в 2018 году стала как раз Мизулина. Дальше издание напоминает, что в 2020 году женщина вошла в Общественную палату России, где сразу же принялась за вредный контент в интернете. Мизулиной принадлежит идея ограничивать скорость соцсетей, не открывших представительство в Российской Федерации. По словам Екатерины, в Твиттер распространяется детская порнография. Помимо Юрия Дудя, Лига безопасного интернета добилась привлечения к ответственности рэпера Моргенштерна, вашего любимого, да? В чьих песнях углядели пропаганду наркотиков, но он легко отделался, тогда заплатил штраф 100 тысяч рублей. А позже Мизулина заявила, что в России более 200 блогеров занимаются пропагандой наркотиков. По ее оценке, 53 миллиона аккаунтов в соцсетях находятся под влиянием деструктивного контента. И из них 9,5 принадлежат детям и подросткам. Интересные, какие цифры? Как они образовались-то? Вот вопрос. Виталий Бородин, еще один персонаж, которого упоминает издание «Знак» в связи с тем, что он является главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Это, помните, то, что называли спойлером организации Навального? И он написал донос на издание «Проект», занимающийся расследованием, который тоже уже признали, я уже даже, честно говоря, путаюсь, иностранным агентом, нежелательной организацией. Это терминологию нам еще предстоит изучить, если мы хотим соблюдать все запретительные законы Российской Федерации. По мнению Бородина, проект якобы финансируется Конгрессом США и бизнесменом Михаилом Ходорковским. Объяснить, откуда у него такие данные, Бородин не мог, лишь отметил, что это все доступно в таких же телеграм-каналах-помойках. ну и так далее. Значит, тут довольно много подробностей. Упоминается также бывший член общественной наблюдательной комиссии, также президент антиглобалистского движения России Александр Ионов. На сайте Ионова также указано, что он является членом президиума общественного движения «Офицеры России» и Координационного совета «Антимайдан», созданного для борьбы с пятой колонной. Я напомню, что этот товарищ прославился тем, что по его доносу Минюст включил «Медузу» в список СМИ иноагентов. Да, ну, собственно, вот кем она и была признана российскими властями. В разговоре с «Дождем» Ионов признался, что обращался в различные ведомства по поводу «Медузы» не один раз. Первый раз это было 2 года назад, и тогда никакого шума не было. Это не был никакой донос, как его пытаются сейчас ваши читатели и зрители описать, говорит этот товарищ. Ну, Виталий Милонов известный вам персонаж, тут, наверное, ничего нового вам и знак не расскажет, и я не расскажу. И депутат Василий Пискарев также попал в этот список. Вот такая кампания, это публикация на «Знаке», которая называется «Главные стукачи России». Меня зовут Маша Майерс, это программа «Одна». Я сегодня действительно практически одна, и вернусь к вам совсем скоро.
Текс-эфире.
Ну что, продолжаем веселиться. 1:03. Это ночное время. Сегодня одна я, Маш Майерс, или одна, как вам больше нравится. Я тут действительно одна. У нас не работает телефонная связь, поэтому сейчас буду читать ваши сообщения, как и обещала в прошлом часе. Буду читать ваши сообщения. Мы отчасти затронули тему, связанную с тем, что самое сложное в эмиграции. Я начала, я напомню, говорить о том, собственно, ну, казалось бы, формальный повод, да, Павел Грудинин, который был исключен из списка КПРФ, сегодня Центральной избирательной комиссии, и мы стали, ну, я стала рассуждать о том, как вот сжимается пространство, в котором мы существуем, и пусть это происходит электорально ли, информационно ли, или как-либо еще, может быть, экономически, да, если у людей нет возможности жить так, как они хотят, претендовать на те блага, которые, как им кажется, им доступны, и по разным совершенно причинам. Там не только это отсутствие денег, но еще и там недоступ к тем или иным, там, я не знаю, начиная с сыра какого-нибудь дурацкого, да, который мы там все оплакивали много лет назад после введения соответствующих законов, и заканчивая той степенью изоляции, в которой оказались как частично наша страна, так и многие граждане. Вот смотрите, 970-45-45 СМС и прочие мессенджеры. Вот пишет нам плюс 49, это Германия, наверное, да, насколько я помню. Ну, без подписи, но вы, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы я могла вас называть по имени. Самое сложное в эмиграции — это то, что ты теряешь 50% своей личности, характер, юмор и так далее. А потом долгие годы пытаешься это восстановить. А почему? Просто поясните, что значит вы теряете часть своей личности? Так же не может быть. То есть вы же остаетесь собой, то есть другой, потому что вы не можете там себя как-то проявить на внешнем радиусе. Но к себе-то вы почему теряете? Просто расскажите чуть более развернуто про ваш опыт. Мне кажется, это довольно интересно. Алекс из Сиэтла пишет: Маша, посмотрите, что произошло и происходит в Беларуси, и будьте уверены, что все то же самое, но в 3 раза хуже будет и в России. А вы на чем основываете ваше предположение? Ну вот это как-то почему так? Это, знаете, такое, давайте поиграем в рулетку имени нашего любимого, нашего прекрасного друга, гостя, участника, постоянного участника наших эфиров, многоуважаемого профессора Валерия Соловья, да? Может же быть по-разному. Почему? Может быть, преемник. Вот представьте себе, да, там, ну вот какую-то смоделируете ситуацию, вы же много об этом думаете. Ну вот вдруг, ни с того, ни с сего. Путин говорит: я устал, я ухожу. Предлагаю на выборах президента такого-то года проголосовать, там, не знаю, за Сергея Шойгу, например. Или за Сергея Собянина, или за Патрушева. Да какая разница, неважно. Это будет какая-то другая Россия. Вы на следующий день уже говорите, что вот он сидит 20 лет, никого не пускает и прочее. Это будет какая-то другая Россия. Ну, и не будет никаких событий, как в Белоруссии. Но по сути, будет ли то же самое? Будет ли это какое-то такое, да, какая-то вереница этих самых, как членов Политбюро, как это было при советской власти? Это все в какой-то момент развалится не по политическим, а по экономическим причинам? Вот есть такой сценарий. Почему именно так, как вы описываете? А Светлана пишет, да, Светлана и в чате пишет нам, то и в Ютубе вместе с нами из Новой Зеландии. Большая беда русских в эмиграции, они едут со своим уставом, не желают принимать образ жизни в стране, хотят навязать свой, это не работает. Начинают сравнивать русских женщин с местными, это происходит со стороны и мужчин, и женщин. Но есть разница, местные жители любят себя такими, какие они есть, а русские прикладывают большие деньги и силы, чтобы показать, что она лучше. Вопрос, зачем? Живите, наслаждайтесь жизнью. Пока не примешь страну, какая она есть, не будет счастливой жизни в эмиграции. Ну, здесь я могу с вами, ну, не то чтобы прям поспорить, но упомянуть те же самые нации, которые продолжают и в эмиграции жить по своим законам, образуя некие такие нацменовские гетто, типа того, как это происходит, я не знаю, в арабских диаспорах, в африканских диаспорах, в турецких диаспорах, в каких угодно, в цыганских диаспорах, я не знаю. Обязательно ассимилироваться, есть ли какой-то еще метод существования, сосуществования, да, чем то, что вы предлагаете. Хотя мне кажется, что вы-то правы, но только тут вопрос как бы целеполагания, да? А вторая проблема, Светлана продолжает, вторая проблема эмиграции – это язык. Русские не желают учить его, и поэтому опять проблемы и некомфорт в жизни. Не советую ехать в эмиграцию без языка, если тебе уже за 30, и семья полностью русского. Ничего из этого не выходит. Ну, кстати сказать, наверное, соглашусь с вами, да, потому что я жила в Турции, я, конечно, по-турецки не говорила, я пыталась там учить, но эти мои полтора слова, они сильно не влияли на комфорт моего существования. Да, товарищи из Германии, это вот обращение Светланы к тому, кто нам написал с телефона +49, но не подписался. Приехали в другую страну, принять ее не хотим. Да. Арат пишет, Мария, Путин будет президентом до гроба, никакого транзита или ухода не будет. Я знал это еще в 2000 году. Хорошо помнил тогда предсказания в банке. Вот на что вы ориентируетесь. Маленький человек будет править всю жизнь. Ну, слушайте, жизнь-то тоже, она когда-то закончится. Мне вообще кажется, что люди, особенно во власти, они живут ощущениями, что они или так, как при них, будет вечно. И совершенно не желая при этом апеллировать себя к опыту историческому. Да к какому историю? Он руку протяни, не будет вечно. У меня вот это правда, это та мысль, о которой я часто думаю, что, может быть, люди во власти рассчитывают на то, что там придумают, как заморозить, как оцифровать интеллект, что-нибудь такое, править из космоса, не знаю. Летают же туда, вон, миллиардеры, значит, что-то там есть интересное. Зачем-то они это делают. Зачем, не знаю. Чат в Ютубе. Здравствуй, чат. Сделаем такой мини-формат слуха эхо, пока у нас отсутствует телефонная связь. Я так понимаю, что она по-прежнему отсутствует, да? Да. Были у меня к вам всякие вопросы разные. Ну, конечно, хочется слушать живые голоса. Сейчас нет такой возможности, тогда читаю то, что вы пишете. Люблю Америку, Алекс. Да. Так. Не знаю, что вы обсуждаете. Я не пью и вам не советую. Ну, окей. Так. Чат, официальный канал «Эхо Москвы» на Ютубе. А, или мы на эхообществе. Нет, мы на эхообществе сейчас сидим. Григорий, я в эмиграции, из Бишкека переехал в Волгоград, хрен редьки не слаще. Ну, не знаю, наверное, вы правы, вам виднее. Так. Да, непростая у нас с вами сегодня встреча, но как есть, так есть. Давайте сейчас я еще попрошу немножко небольшую паузу сделать и вернусь к вам в эту студию. Сейчас 15 минут, да, я по-прежнему с вами, меня зовут Маша Майерс, это программа «Одна», я тут одна, но вы меня поддерживаете в чате, а не оставляете меня в одиночестве, плюс 7-9-8-5-970-45-45, это наш чат и все прочие мессенджеры, WhatsApp, Viber и Telegram. Мы стали говорить про иммиграцию, но так уж сложилось, да, человек прекрасный из Германии. Подпишитесь, пожалуйста, я не знаю, как вам обращаться. Уважаемый русский немец, да, вот объясняет, потому что это немного другая культура, да, сказал, я напомню, что в вашем первом сообщении вы предположили, что человек теряет часть личности, когда он уезжает в другую страну, потому что это немного другая культура, и ты впитываешь все это, в итоге не совсем понимаешь, кто ты и всегда ли был таким. Также с юмором ты пытаешься шутить так, как шутил дома, но это не очень работает. В итоге ты теряешь отдельные части своего характера, и перестройка занимает время. Да. Ирина пишет, ну, если всю жизнь, то вопрос в чью? Если все, это вы, наверное, к правлению, да, к правлению некоторых засидевшихся президентов. Если всю нашу жизнь, то вполне можно сказать, что и вечно. Весь наш век, тоска, пишет Ирина. Арата, я остался в России, так как у меня были вопросы к некоторым процессам 17-го года. По моим расчетам, нечто похожее должно было созреть и в РФ. Но оказалось, что как бонус можно посмотреть изнутри и на процессы в Германии 30-х годов, и на процессы в СССР с 30-х, опять же. То есть для того, чтобы провести какие-то параллели. Сантаяна говорил про повторение уроков истории до просветления. Думаю, после этого периода мы, наконец, разберемся в 20 веке. И, наконец, закроем тему. Понимаете, мы-то ее закроем. Может быть. Хотя я не уверена, что это повторение, что оно всегда как бы вот имеет такой эффект, что можно там пройти по этому пути там, однажды или дважды и уже закрыть тему. Потом мы закроем для себя, придут другие такие пороха не нюхавшие. И все встанет на круги свои, все вернется на вот эту бесконечную спираль, да, повторения в историческом контексте. Да, перевести свою личность на другой язык – это сложно. Вячеслав пишет, в эмиграции все просто. Это тест на ваше развитие как человека, ваша способность к адаптации внешним обстоятельствам, от вас независящих. Скажите причину возвращения. Убедились, надеюсь, что если местонахождение человека не меняет его менталитет, то возвращение неизбежно. Это очень малая часть проблем, другая система взаимоотношений личных и общественных». Наверное, вы правы. Чтобы принять, Игорь пишет, чтобы принять новую страну, надо потерять половину себя, может, и всего. Это, наверное, очень трудно. Не знаю. У меня там была русская семья, и у меня в этом смысле, вы знаете, ну да, наверное, правда и есть в этом, что я усиленно этому внешнему какому-то влиянию на себя, может быть, с целью действительно себя не потерять, вот не раствориться в этом, я действительно как бы ей сопротивлялась, да, если ты объявляешь в каком-то смысле войну вот этому внешнему радиусу людей, отношений, кухня. Кухня – это вообще это самая любимая эмигрантская тема. Это отдельная история. Вот. Ты начинаешь этому сопротивляться просто в какой-то момент. В тот момент, когда ты начинаешь, чем больше ты сопротивляешься, тем больше ты тратишь на это силы. Или ты изначально сопротивляешься, не важно. Тем больше ты тратишь на это силы. А если ты тратишь на это силы, ты начинаешь испытывать усталость, а усталость – это она ходит как-то по одной тропинке с раздражением. Ты начинаешь просто вот раздражаться на то, что тебя окружает, потому что тебе некомфортно, ты не можешь что-то сделать, решить какие-то вопросы. Самые такие вот элементарно это, знаете, там взаимоотношения, вот медики, например. О, это тема, на которую можно часами говорить. Как лечат, от чего лечат, как диагнозы ставят, ни черта не понимают. Но на самом деле не понимаешь, что ты, конечно, ну что, ну вот так, ничего не попишешь. Александр из Сиэтла. Австралия, США, Канада, Новая Зеландия. Но если не способен учиться, много учиться, работать и много работать, то я крайне не рекомендую переезжать. Да. Это правда. 363-3659. И сейчас я в чат вернусь. Так. А мне наоборот, пишет завоз. А мне наоборот, в эмиграции страна дала больше, нежели страна моя родная. А где вы в эмиграции? И что самое сложное? Алекс пишет, в США надо работать. Да. Да везде надо работать, это правда, да. Так, Это все не по теме, я просто пролистываю. Лондон, город иммигрантов. Никому не важно, откуда ты, важно, кто ты. А как объяснить? Как, какие надо усилия предпринять? Так. А, вот завоз пишет, мне не дали паспорт в России, поэтому я уехал в Великобританию. А жаль, что я не могу говорить и жить на одном языке в стране. Ну, то есть вы бы вернулись, если бы у вас была такая возможность? Если бы у вас были, ну, я имею в виду, если бы у вас были документы? Или начинается вот это, да я поживу на две страны. На две страны жить тоже очень сложно, на самом деле, это правда. А, ой, с едой сейчас расскажу. Да, ладно, сейчас расскажу про еду. Как говорят, что пищевая ностальгия – это самая такая, самая мучительная, самая первая, самая яркая, такая начальная стадия – это пищевая ностальгия, когда вы лишены доступа к привычным продуктам, и это, конечно, это просто целая история. Но у меня опыт, понимаете, я всегда, как-то сказать, я всегда говорю, что сытый голодному не товарищ, и тут ничего невозможно объяснить. То есть мне не верят, когда я говорю, что ничего хорошего нет там на солнце и на море, мне не верят. Мне говорят, а, ты зажралась просто, поэтому тебе солнце и море не привлекают. Но я на это пытаюсь слабо это аргументировать жалкими какими-то попытками что-то доказать. Я скажу, ну, понимаете, местные на море не ходят. Мне такие, ну, понятно там тебе, но правда не ходят. Ну, не ходят местные на море. Ну что, оно мокрое и соленое. Вот. А возвращаясь к пищевой аллергии, казалось бы, на Средиземноморье там есть любая еда, да, какую ты хочешь. Но, тем не менее, нету, ну, по моим ощущениям, там половина процента продуктов, которых там просто они в принципе отсутствуют. То есть, и ты это не можешь взять нигде. Ну, там. И это не самые, не те продукты, конечно, за которые там надо рубиться. Я вижу, что это там, ну, например, весь наш мясной ряд вообще. Вот возьмите весь, вот, просто все, что есть. Я имею в виду, ну, кроме сырого мяса. Всякие наши, не знаю, полуфабрикаты, колбасы, сосиски, сардельки, все эти вкусы, свинина, все просто сразу выкидываем. Соленую рыбу всю выкидываем. Рыба вообще никак не, никаких селедок, лосось, ничего нету. Консервы все выкидываем. Ну, за исключением там каких-то самых распространенных типа оливок. А вот, значит, выкидываем всю молочку, потому что молочка очень своеобразная и совершенно не похожая на наши. А, кефир есть, а, творог. Знаете, творог такой, там вот этот йогурт, он такой, как наш диетический. Помните, вот в этих, которые были в колбасках таких, диетический творог советский, который выдавливать надо, вот, но который по консистенции больше на густую сметану похож. Вот что-то похожее. Обычный творог очень сложно было найти. Можно было, я там нашла пару мест секретных, но это было непросто. А творог вот в их представлении, это скорее такой, знаете, соленый мягкий сыр. То есть это вот все стадии между просто соленым творогом до вот уже белого соленого сыра. Вот это как бы вот в их представлении творог. Причем почему он всегда соленый, для меня была совершенно загадка. Вот, но соленый творог с вареньем там с утра есть совершенно невозможно. Сметаны нету. Сметана это просто прям хоть вой. Просто пельмени какие-нибудь, которые, значит, представляют из себя вовсе не пельмени, а такие маленькие конвертики из теста, но процентное соотношение там теста к мясу, оно там, я не знаю, там, но если вы представите себе малюсенький конвертик из теста, то там вот фаршинки такие вот эти вот штучки там 3-5 такие очень-очень плотно слепленные друг с другом. Жрать невозможно совершенно. Еще и без сметаны вообще непонятно, чем ты питаешься. То есть там про отношение, ну, если у нас там, не знаю, мясо это треть к тесту там или четверть, то тут от соотношения там 3% просто. Вот. Мясо курицы очень дешевое. Я на курятину вообще смотреть не могла там пару лет, наверное, после возвращения. А эти, господи, говядина с бараниной очень дорогие. Ну, разумеется, там свинины никакой нету. Вот. Сыр. Но желтый можно найти, но тоже. В общем, нет, есть, конечно, желтый, но его мало, и он такой вот скорее уже там. И он подороже. То есть вот обычный наш желтый сыр. А в основном все сыры такого вот типа адыгейского. То есть все вот эти белые сыры. Понимаете, это все надоедает со страшной силой. Надоедает просто до ужаса. Крупы. То есть я приложила невероятные усилия, чтобы найти там эти... Господи, да все, и гречки там надо искать, и овсянку надо искать. Там самое популярное — это рис, разумеется, 15 вариантов. И, господи, и есть манка у них. Ну, такая она тоже очень своеобразная, но есть... Вот, в общем, короче говоря, жрать все это невозможно. Говорят, о, турецкая кухня. Невозможно совершенно. Вот, и эти самые, как их, овощи, фрукты, да, в большом количестве, но это всегда свежие. Ну, то есть вот свежие овощи, свежие фрукты. Когда вы с ужасом, я тут жаловалась друзьям, говорю, когда вы представляете себе с ужасом, что вам надо это готовить, там, три раза в день хотя бы эту еду, и у тебя всегда свежее мясо и свежие фрукты. Фантазия через неделю заканчивается, в принципе, и начинается ужас ужасный, мучения какие-то невероятные. А Алекс пишет, у нас в США все лучшего качества, чем в России, кроме кваса. В Афгане нас замучили острой едой. А, слушайте, честно говоря, я вам хочу сказать, что по моему опыту, я в Америке вообще есть не могу. Мне кажется, там что-то там не то с едой. Невозможно. Сейчас я, конечно, понимаю, что меня закидают сейчас бургерами, но американская еда – это какой-то кошмар. Да, я смотрю в чат на канале «Эхо общества», у нас идет трансляция, да, я вас обманула, я думала, официальный канал «Эхо», да, жрать надо меньше, но это вот хорошая история, да, это правда. И у нас есть чат. Так, что у нас тут интересное? Интересно, вы нам пишете? Так, ладно, спасибо вам за всякие разные комплименты. Ну, ругаете тоже, ну, в общем, правильно делаете. Я совершенно не в обиде. Алекс из Сиэтла пишет, в нашем штате всегда можно найти русскоязычный магазинчик в радиусе 30 минут езды в основных городах. Да нет, ну, это все понятно, эти все, как это сказать... кульбиты вот с какой-то попыткой, значит, поженить местные продукты с этой вот, с русской едой или с какой-либо еще едой. Я все это наблюдала и хочу вам сказать, что у меня тоже в этом смысле большие претензии, потому что мне кажется, что... А вот Завоз пишет, что английское... В Америке мне тоже понравились продукты. Мне не понравились в Америке продукты чудовищно. Завод пишет, что ужасная... Еда где? В Англии? Английская еда отвратная. Алексей, в Польше пирогами обзывают вареники. Так, так, кто привился и чем? Ну, как обычно. Вы знаете, если я сейчас начну говорить про прививки, давайте лучше вот про еду. Мне кажется, это какая-то более здоровая тема для половины второго ночи. Руслан пишет, нет сметаны за рубежом. Это ужасно, Руслан. Это такая была... мне кажется, я страдала из-за этого сильнее всего. Родион, молоко с пенкой, холодная каша с комочками, ничего, выжили. Да, это правда. Так, по поводу сметаны, ну, нету сметаны, не знаю. Это вот эти все разновидности йогурта, которые надо смешать с чем-то, куда-то поставить в тепло, и потом они будут похожи на сметану. Нет. Так, Вкуснейшая телятина, ну, может быть, если ее только, знаете, кетчупом это как-то, вот эта попытка съесть кусок мяса в Америке, это тебе приносит что-то такое, что сначала в кляре обжарили, потом кетчупом еще залили, и вот, пожалуйста. Но это я имею в виду, вот даже не, наверное, не ресторанную, а еду в забегаловках. А лучше еда деревенская, ну, не знаю, наверное, от деревни зависит. Вот, начинаю тут спорить друг с другом. Алекс пишет, свинина плохая, говядина обалденная. Так, самая лучшая еда наша, Shadow пишет, потом средиземноморская. Ну да, наверное. Ну а что sour cream? Sour cream это где? Это то, что вот можно, то, что вы имеете в виду под сметаной? Наверное, это можно где-то купить, но я не знаю, где. Где нет сметаны? Я рассказываю про Турцию. Во Франции, Италии, Германии, Испании есть. Я рассказываю про Турцию, про этот самый, про то, что у них называется йогуртами, это совершенно не сметана. Это больше... Алекс, где вы там ели, кто ходит по забегал? Ну как, кто ходит по забегал? Едешь по этой вашей Америке бесконечной, где там есть? Вот тебе приносят этот жидкий какой-то кофе чудовищный, американо, это называется, разбавленная хрень какая-то, черная, невкусная. Все это в пластиковых стаканах, с пластиковой тарелкой. Дайте мне чашку, черт возьми, дайте мне тарелку вот такую, которая настоящая, а не из картона. И это сам все это заливают, потом эти бургеры, это вообще какой-то, это просто берешь, там туда все накидывают и едят, и радуются, главное. Нет, это жрать невозможно, простите. Так, Маша, попробуйте молдавскую заму, это куриный суп кислый. Ну, наверное, Руслан, самая лучшая сметана в Беларуси. Соглашусь, хотя в Беларуси я не была, но соглашусь. Наверное, так оно и есть. Ну да, вот видите, как столько было приличных тем, столько было интересных поворотов, столько было заготовок, и вот в итоге, что мы с вами обсуждаем, или я обсуждаю. А Светлана пишет, что в русском магазине покупаю квас и гречку. Так, Игорь пишет, хлеб в Штатах еще ужаснее, чем в России. Ну, кстати, хлеб, по-моему, там еще ничего, кажется. А вот, вот ко всему остальному, ну не ко всему остальному, но ко многим продуктам. У меня вот больше всего вот это, вот, знаете, вот эта культура фастфуда, эти бесконечные люди, которые едят в метро, вот эти бесконечные кофе, эти напитки в стаканах, эти снеки, которые везде, вот это вся, вот, и вот это попытки вот это на ходу все время что-то есть, не знаю. Может, это отсутствие культуры, эти все в больших этих супермаркетах. Ну, да, наверное. Скажите, что у меня недостаточно опыта, у вас его больше. Я просто делюсь какими-то своими поверхностными воспоминаниями о поездках. В чате у нас тут активнее всего обсуждают сметану. Да, понимаете, Василиса, да, и все темы снизошли до жрачки. Так, извините за выражение, но так и получается. Костя пишет, нормальный кофе заканчивается где? На границе с Польшей. Мне показалось, что завоз пишет, хлеб ужасный в Великобритании. Дома ел макароны с хлебом, а тут перестал. Скоро будет про котиков, про котиков точно не будет. Хлеб везде невкусный из магаза. А вкусный только тот, что покупаешь в 6 утра в пекарне. Ну, это правда, да. Да. Не, ну хлеб, кстати, в Турции хлеб такой будет наиболее распространенный, то, что вот в супермаркете там стоит там, по лире, это самый дешевый, такой самый простой хлеб. Это белые батоны, они похожи на французский, то есть вот он такой, как липкий багет, знаете. Страшно, не полезно, но вкусный. Нет, если он, ну, он свежий, вот когда он свежий, а там действительно свежий хлеб. Хлеб вкусный, но вот он вот вредный такой, то есть это не какие-то там сложно сочиненные хлебцы. Это вот такой вот мягкий, вот этот клейкий белый мякиш получается. Вот, довольно симпатично, ну, по крайней мере, по сравнению со всем остальным. Товарищи голодные, товарищи голодные, в том числе Маша Майерс, давайте сейчас еще сделаем паузу, а потом, может, все-таки чуть-чуть про Олимпиаду поговорим, если захотите. Но я так чувствую, вы меня все равно в свою сметану утащите, как бы я вам не сопротивлялась.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, the wind did blow. La 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 la, la. Down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little bird let down on Henry Lee.
Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet and throw.
Час 39 минут, я уже как-то даже развеселилась от нашего с вами одностороннего общения практически. Да, использую только чат и YouTube для того, чтобы читать ваши сообщения. Да, потому что, в общем, ситуация, как это, да, забавная. Но так сложилось, ничего не сделаешь. Смотрите, читаю ваши сообщения с большим удовольствием. Ирина пишет: «В Штатах меня, помню, поразило, когда в супермаркете выдали уже нарезанного сыра, просто взяв пакетиком несколько кусочков, смяв как бумажку, а они потом там в пакетике расправились». «Из чего этот сыр был сделан?» – вопрошает Ирина. «И творога там не было, только коттедж-чиз, который оказался зерненым творогом. Запланированные сырники не состоялись». О, как я охотилась за этим сыром, господи, чтобы сырники сделать. Но нашла, но в одном месте, но надо было, тут там не каждый раз был. То есть приходишь, хочешь творога купить, а его как бы вот нет в наличии. Но он хотя бы, они его не солили, понимаете? А там вот есть этот лор и есть пейнир, я уже выучила. В общем, короче, кому надо, я расскажу. Я не знаю, насколько вам это интересно. А в Америке... Ой, господи, в Америке. В Америке, я помню, приехали мы в Марину. Там, значит, это во Флориде стоят яхты. Ну, вот яхтенный причал стоят яхты. Там десятки миллионов долларов стоят, наверное. Рискну предложить. Вообще, все очень красиво, очень дорого, богато, как говорится. И ресторан в Марине. Ну, туда приходят какие-то яхтсмены, что-то там, наверное, перекусить. И этот ресторан в Марине мне приносит... Ну, я заказала там какой-то коктейль, самый простой, и салат. И мне приносят коктейль и салат. Вот Вася, это я на Василия Антипова смотрю, который тут меня развлекает два часа. А вот приносит коктейль в пластиковом стакане и салат в пластиковой тарелке такой белой. И вилку такую вот, как у нас на радиостанции, знаете, в офисах, когда надо там в перерыве. А я говорю, а ну, как бы ресторан, дайте тарелку человеку. Ну, невкусно, ну, черт, ну, извините, я не очень пафосная девица, но есть пить коктейль там с какой-то вишенкой, с какой-то там, черт возьми, апельсинкой, с какой-то трубочкой дурацкой, с зонтиком. Пить это из пластикового стакана невозможно. Это невкусно. Эстетики ноль вообще отсутствует, в принципе. И вот это все время жратва на ходу из этих пластиковых стаканов. Эти булки, эти бигмаки, эти снеки, чертовы, эти орешки какие-то дурацкие в какой-то там все время цветной оболочке. Не знаю. Нет. Нет. Много раз нет. Да, Саша, случались ситуации, что турки вас не понимали. Всегда. Не случалось ни одной ситуации, когда они меня понимали, я вам честно могу сказать. Так, да, да. Да, смотрите, я хотела, честно говоря, я сейчас посмотрю на... Да, на наш чат в Ютубе, потому что я туда-сюда переключаюсь, просто пытаюсь успеть за вашими сообщениями. Так, вот, пишет Санс. Олимпийский салат, если я правильно произнесла, олимпийский салат 5 луковых колец, да. Сейчас вам почитаю пост. Как вы знаете, если вы в Японии много лет работает прекрасный журналист Василий Головнин, и вот он описал, значит, что происходило и что происходит в Токио. Ну, вы его слышали, он у наших коллег был в эфире. Вот, но мне понравилось, хочу один его пост почитать. Мне кажется, это очень ярко отражает то, что там происходит. Жители Токио накануне открытия Олимпиады массово покидали город. На скоростных дорогах выстроились пробки длиной более 40 километров. От вокзалов отходили переполненные поезда. Речь, конечно, не идет о каком-то бойкоте летних игр, которые в японской столице пройдут впервые с... Ну, проходят, да, уже впервые с 1964 года. Просто открытие Олимпиады совпало с чередой из 4 выходных дней, и люди стремились... уехать из гигантского города, в котором после завершения сезона дождей прочно установилась влажная жара. В пятницу в Токио, по официальным данным метеослужбы, больше 30 градусов. Однако имеющаяся у прохожих личная аппаратура убедительно свидетельствует, что температура местами намного выше. Ну, пятница это, соответственно, когда? Позавчера уже, считай, да? Посмотрите, сейчас на самом деле 39 градусов, продемонстрировал мне карманный цифровой термометр один из собравшихся у национального стадиона. Очень жарко, моя семья на выходные уехала к морю, а я пришел сюда, к стадиону, сделать несколько снимков на память. Все же предстоит историческое событие. Хотя в Токио, честно говоря, сейчас делать нечего. Экранов для болельщиков на улицах нет. Даже в пивную не пойдешь поглядеть что-то вместе по телевизору. Пиво не подадут, не разрешают из-за коронавируса. Впрочем, это правило соблюдают не все. В увеселительных районах Токио, как убедился вот автор этого текста Василий Головнин, еще накануне вечером шла привычная гульба. Алкоголь там подают вовсю, в нарушение правил. А податые товарищи весело разгуливают без масок, хотя подавляющее большинство жителей города себе такого не позволяют. На улицах Токио сегодня было пустовато. Администрация столицы попросила жителей по возможности не выезжать на автомобилях. Пробки заметны у национального стадиона, где перекрыто несколько улиц, установлены блокпосты, ходят патрули с собаками. Небольшое автомобильное столпотворение Головнин зафиксировал в одном из самых прохладных районов перегретого города в Харуме на берегу Токийского залива, где разместилась наглухо перекрытая блокпостами олимпийская деревня. Туда все еще подъезжали автобусы со спортсменами из международных аэропортов, которые сопровождают полицейские машины с мигалками. В Токио, кстати, сконцентрировано сейчас около 12 тысяч полицейских со всей страны. Только что, например, я видел на одной из улиц в центре города тяжелую машину японского аналога ОМОН с номерами префектуры, расположенной почти за 2000 километров к юго-западу от японской столицы на другом острове. В японской столице практически не видно олимпийской символики, а об Олимпиаде в основном напоминают только многочисленные автомобили на водородном топливе с эмблемой «Токио-2020» на борту, который предоставил оргкомитету один из главных спонсоров игр, крупнейшая в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor. Однако президент этой компании, ну вы, наверное, слышали об этом скандале, он решил бойкотировать предстоящую церемонию открытия, куда он был приглашен в качестве почетного гостя. А логика там следующая, ну это я уже от себя рассказываю, что это какой смысл представлять автомобили с точки с целью рекламы, если большинство жителей Японии не поддерживают сам факт ее проведения, и таким образом наоборот, то есть это может имиджу автомобильной корпорации пойти во вред, а не на пользу. То есть самое главное, с кем вы, господа автомобилестроители, с народом или вот с этими самыми, понимаете, организаторами, которые проводят Олимпиаду вопреки и несмотря на. К примеру, Акио Тойоды последовали руководители ряда других ведущих компаний страны, а также бывший премьер Синдзо Абе, который, кстати, был главным мотором борьбы за то, чтобы завоевать право проведения летних игр в японской столице. Причина проста. Олимпиада крайне непопулярна среди местного населения, большинство которого на фоне пандемии выступало за отмену или новую отсрочку игр. Но Абе, ловко сбросивший с себя в прошлом году бремя ответственности за провальное мероприятие, заявляет сейчас, что не считает себя вправе присутствовать на церемонии открытия, на которую не допустили простых зрителей. Тем не менее, опросы показывают, что смотреть соревнования дома по телевизору твердо намерены более 70% жителей страны. В Японии надеются, что Олимпиаду все же удастся провести без неприятных сюрпризов. Ну и так далее. Короче говоря, здесь я посмотрела наши опросы, и там уже все, там все гораздо печальнее, как мне показалось, потому что 97% в целом, я не знаю, эти цифры тоже, они, по-моему, обсуждались, они не бог весть какие свежие, но 97% россиян не знают ни одного спортсмена из российской олимпийской сборной. Понимаете? Ни одного. То есть где вы, кумиры, ау? Да. Да. Если вы смотрите, если вы болеете, хотя бы расскажите, напишите три слова мне, поддержите меня, поддержите наших спортсменов, которые там в одиночестве сражаются, не пойми за что, терпят эти страшные неудобства с картонными кроватями, низкими потолками и страшной токийской жарой. Действительно, 90%, вы только вдумайтесь в эти цифры, 97% не знают ни одного спортсмена из российской олимпийской сборной. Ну, если учесть, что все эти истории, которые периодически из Токио, да, долетают до нас, если представьте, что все это правда, то тогда действительно о чем говорить. Я напомню, что, кроме всего прочего, российская сборная лишена права вот, использовать государственную символику на играх. Вы знаете, мне еще показалось довольно... Хочу вам еще процитировать текст Владимира Варфоломеева, нашего коллеги, моего коллеги, который написал буквально следующее у себя на странице, официальной странице в Фейсбуке. «В этот раз почему-то совсем нет интереса к Олимпиаде. Даже открытие не стал смотреть. Что касается чисто спортивной составляющей, то полсотни разных дисциплин...» Это, кстати, еще один вопрос. У меня он тоже возник. «Полсотни разных дисциплин — это какой-то странный винегрет из софтбола, скейтбординга, скалолазания и всякой прочей, извините, ерунды. Раньше, когда солнце светило ярче, а мы были моложе, олимпийские виды были топовыми, за которыми следило по полмира. А кто сегодня будет целевой аудиторией маунтинбайка? Пожалуй, только общий медальный зачет и конкуренция больших стран еще вызывает интерес. А за всем остальным пусть наблюдают родители и жены спортсменов. А, собственно, есть у меня некоторый спортивный опыт, у меня лично, я имею в виду, потому что я училась даже в спортшколе. Это было давно и неправда. Сейчас страшно про это говорить, но тем не менее. И я занималась баскетболом, вот, профессионально. И, ну, у нас был баскетбол, собственно, это был как бы нормальный, в общем, вид спорта, вполне себе классический. Мы все смотрели NBA, там по телевизору тогда еще показывали, по ночам, по-моему, в соответствии с американским временем. И был стритбол, но стритбол это было развлечение такое, что называется там, вот чисто, знаете, это об асфальт коленки постирать, там, если падаешь и летишь, то это довольно неприятная история. Ну, как понятно, там правила просто упрощены 3 на 3. Каково же было мое удивление, когда я тут случайно, вот как раз щелкая каналами 2 дня назад, когда мне было страшно скучно исследовать российский телевизионный контент, как раз я попала на одну из олимпийских трансляций, уж не знаю, что это там было, матч, не матч, и оказалось, что вот этот стритбол, баскетбол 3 на 3, это олимпийский вид спорта. И они там, значит, на полном серьезе, там наши как раз выиграли у китайцев. Но это как бы такая сильно упрощенная, такая уличная забава. Я не знакома с этим со спортивной точки зрения. Я вообще ни разу вот вообще мимо проходила. И не надо меня сейчас тут обвинять в том, что я ерунду говорю. Я чисто как потребитель. Вот я из тех самых 97%, которые не знают ни одного спортсмена российской олимпийской сборной. Ни одного. И я просто думаю, а что за правила такие странные? Это как-то так визуально выглядело, я подвисла. Значит, минуты полторы с удивлением пялилась в экран. Потом оказалось, что это тот самый упрощенный, ну, в моей юности это называлось стритболом. Сейчас я не знаю, как это называется, уж тем более я не знаю. Да, да, я знаю, что они выиграли у китайцев, но тем не менее. В общем, короче говоря, странная история, очень странная. Хотя я ожидала... Я, конечно, когда сюда шла, когда готовилась к встрече с вами, когда надеялась, что не я одна буду разговаривать 2 часа, а вы составите мне компанию, а я как раз по телефону нашему несчастному, вот, я как раз надеялась, что вы мне скажете, да нет, вы что, Маша, да вы не понимаете, да вы просто не в курсе, вот вы не патриот, а мы тут все патриоты, наши ребята там сражаются за честь, да, нашей страны, но вот под названием РОК, да, РОК, я так понимаю, что это аббревиатура, да, и под этим нейтральным знаменем. Но тем не менее, и мне казалось, что сейчас меня тут, значит, обвинят в том, что я, как обычно, не это самое, неправильно все поняла, ничего правильно не посмотрела, и что на самом деле это важно и нужно, и вы действительно тратите свое время на то, чтобы что-то такое, ну, вот увидеть. Кадры с открытия мельком, да, и это правда какая-то... Знаете, в этом есть какая-то мертвечина, что ли? Вы уж меня простите за такую грубость, но вот это вот... Там самое важное, если я правильно понимаю, то в самом начале, да, на старте олимпийского движения идея была в какой-то... Вот в такой вот сплоченности там должен ощущаться какой-то подъем, там эмоция неправильная, понимаете? Ну, то есть с отсутствием зрителей все понятно, ковид все понятно, маски все понятно... Там эмоций нету, там какая-то мертвечина. Я, ну, вот в эмоциональном смысле это никоим образом не говорит о том, как спортсмены страдают, стараются, завоевывают и так далее. И вроде бы красиво, ты глазами понимаешь, что красиво, но не вовлекаешься. Нету ни аплодисментов, ни глаз, ни лиц. Вот на этих общих планах эти пустые трибуны или этот один человек, там, который стоит, я уж не знаю, служащий какой-то, очень-очень странное впечатление. Хотя, ну просто у меня там не было времени, может быть, действительно это интересно, и может быть, это нужно. Саша пишет, правда, совсем не интересует эта Олимпиада, даже двигающиеся фигурки на эмблеме Фейсбука раздражают. Насилие какое-то, это Олимпиада в ковид, в жару, в обстановке ненужности. Да. Так. Ой, какой длинный. Ну, давайте прочитаю, Ирина, прочитаю ваши воспоминания. И, наверное, будем этот двухчасовой марафон, радиомарафон имени одной Маши Майерс, подойдет к концу. Ирина пишет, во время Московской Олимпиады из Москвы старательно убирали детей, типа, чтобы под ногами не путались. Меня тоже куда-то вывезли, но на пару дней привезли и сводили на теннисный матч. Так что я полюбовалась на олимпийский огонь. Комментатор на стадионе очень эмоционально болел за нашу теннисистку. Мне 9-летней даже смешно было. Москва была необычайно пуста. Убрали не только детей. Но это известная история, да. Зато появились прежде невиданные, непробованные соки в маленьких треугольных пакетиках, как молочные, только меньше, с трубочками. А как только Олимпиада кончилась, они сразу исчезли. Так что снова отведать эту вкуснятину довелось только через 10 лет, когда СССР накрылся. Спасибо вам большое, что вы были со мной, с нами, что вы участвовали в этом эфире. Спасибо вам за ваши сообщения, за ваши слова, за ваше мнение, за ваши рассуждения, за вашу поддержку. Меня зовут Маша Майерс, ну и так сложилось сегодня, что я была одна, не одна, но вместе с вами.
Nothing was heard, it was committed discreetly, it was handled so neatly, and it shouldn't surprise you at all, you know. Break all the records, burn the cassettes, I'd be lying if I told you that I had no regrets. There was so many mistakes, and what a difference it makes. But still, it shouldn't surprise you at all. You know, I said it shouldn't surprise you at all. You know, don't look now. So young and naive, I know it's hard to believe, but now it shouldn't surprise you at all, you know. The city.